Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 октября 2020 года. Посредник между душами и Творцом. Вопрос. Процесс обучения и приобретения интегральных навыков нацелен на изменение человека. Ученику необходимо достичь такого подхода к учебе, чтобы он ощущал себя как в лаборатории, в которой он исследует самого себя. Как вы учитываете индивидуальность каждого? Ведь перед вами тысячи учеников, у каждого своя скорость приема информации, свои изменения. На кого вы ориентируетесь во время лекции? Ответ. Ни на кого. Я ориентируюсь на общее поле всех учеников, кого я вижу и знаю, и кого не вижу и не знаю. На все души, которые должны подключиться друг к другу и к Творцу. А я являюсь посредником, осуществляющим этот контакт между ними и Творцом. Реплика. В интегральном обучении человек должен сначала усвоить какую-то общую картину, затем провести подробный анализ каждой детали, а потом уже связать их вместе. Поэтому вы часто сердитесь, когда пытаетесь объяснить общую картину, а человек начинает спрашивать какие-то детали. Ответ. Да, это очень мне мешает. Это неверный подход к учебе. Вопрос. В обучении различают три этапа усвоения материала – знание, понимание и постижение. Сколько времени, на ваш взгляд, может занять трансформация знаний в чувственное постижение? Ответ. Трудно сказать, на это нет никаких дозированных регламентаций. Из телевизионной программы «Навыки управления» 24 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Ревность. Из разрушительной в положительную. Реплика. Ревность – это желание безраздельно распоряжаться временем и всеми душевными и физическими силами другого человека. Она является одной из наиболее сильных, разрушительных и болезненных эмоций. Выделяют несколько видов ревности – детскую, профессиональную, национальную, спортивную, творческую. Медики доказали, что в шкале мужских стрессов физическая измена жены и ревность с его стороны классифицируются как самый ошеломляющий удар. По силе он подобен стрессу из-за смерти близкого человека. Ответ. Каббала говорит, что ревность необходима для нашего развития и объясняет, как можно управлять ею. Самое лучшее, если мы будем представлять всех остальных людей не только равными себе, но и имеющими право на свое мнение и свои действия, противоположные нам. Допустим, я и ты не согласны друг с другом. И это наше несогласие, противоположность, оппозиционность позволяет нам строить между собой особый вид отношений. Мы не стараемся уничтожить друг друга, а пытаемся создать некое пространство, где нет ни тебя, ни меня, а возможно нечто среднее. И это нечто среднее будет следующей духовной ступенью нашего развития. Вопрос. Значит, пока один из нас не ощутит этого третьего состояния, то ревность, естественно, будет разрушительной силой. Ответ. Да, а так она станет положительной. Реплика. Это можно сравнить с супом, в который мы добавляем разные ингредиенты. Но когда они варятся вместе, то с одной стороны появляется особый общий вкус, а с другой стороны индивидуальность каждого ингредиента не теряется. Так же и у нас? Ответ. Да, наоборот, индивидуальность растет. Я не отказываюсь от нее, а просто говорю, что другой человек тоже может иметь свое мнение. Я строю с ним отношения на чем-то среднем. Здесь нет никаких трюков. Это познавательный процесс, когда человек, исследуя себя и природу, выстраивает среднюю линию. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Увидеть внутренний мир ближнего. Вопрос. Говорят, что обычный человек способен воспринять около 500 слов в минуту, в то время как средняя скорость устной речи около 150 слов в минуту. Получается, что все остальное наш мозг восполняет какими-то мыслями. Например, во время урока, когда я вроде бы что-то слушаю, в моей голове постоянно роятся мысли, которые возвращают меня в детство или ведут в будущее. Что делать в таких ситуациях? Я пытаюсь что-то услышать, хочу запомнить информацию, но не могу из-за посторонних мыслей. Ответ. Единственное, что можно сделать, подниматься над своим эгоизмом. Больше никак. Применяя каббалистическую методику, можно возвыситься над своим эго, и тогда ты почувствуешь других. Почему мы не видим высший мир? Почему мы не видим духовные силы? Потому что замкнуты на себя, а духовный мир – это все, что идет от нас к другим. Но мы этого не ощущаем, не замечаем. Вопрос. Если я буду ценить человека, которого слушаю, это поможет? Ответ. Да. Если ты будешь любить его земной любовью, то станешь внимательно прислушиваться к нему, впитывать его слова. Но этого еще недостаточно. Есть еще другие средства связи, более высокие, духовные. Когда ты выходишь из себя и начинаешь ощущать другого независимо от своего отношения к нему. Поднимаясь над собой, над своим эгоизмом, ты воспринимаешь его абсолютно объективно. Это специальная техника, которая исходит из правила «возлюби ближнего, как самого себя». Если ты будешь относиться к ближнему так, как к себе, то в той же мере сможешь его услышать. Более того, ты увидишь и услышишь то, что любимый тобой человек даже не предполагает – его внутренний мир. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Чтобы планы человечества совпадали с планом природы. Вопрос. Действительно ли четкая постановка цели и подробное планирование позволяет достичь высшей цели? Ответ. Да, но вполне возможно, что планирование будет ошибочным. Однако человек увидит, как ошибаясь, он меняется. Мы находимся внутри природы. Это абсолютно четкие законы нашего развития. Поэтому мы должны пытаться продвигаться с помощью их правильного понимания, максимально ускоряя свое развитие. Вопрос. Говорят, хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Насколько важно планировать достижение цели и критерии ее проверки на каждом этапе развития? Ответ. Желательно, хотя понятно, что все равно все исходит свыше. Но когда твои планы будут совпадать с Божьими планами, это и есть признак успеха. Иными словами, успех любого дела в том, чтобы планы, порядок развития общества, человека и даже человечества полностью совпадали с планом природы. Из телевизионной программы «Навыки управления» 2 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Желать другим добра. Вопрос. Сейчас в интернете очень популярна цитата «Мы – это то, что мы думаем. Мы – это все, что возникает в наших мыслях. Своими мыслями мы создаем мир». Конец цитаты. Эту цитату приписывают Будде. Но человек остается человеком, он думает о глупостях. Как очистить от них разум? Ответ. Это возможно, только если я желаю другим добра. Я не пытаюсь сделать из себя и других хороших или плохих. Я пытаюсь думать о добре. И все. Вот такой постоянный тренинг. Вопрос. Люди сейчас становятся очень чувствительными, нетерпеливыми, легко срываются на других. Из-за этого все страдают, и в семьях, и в обществе. Как справляться с чрезмерными эмоциями? Ответ. Конечно, было бы хорошо, если бы по общественным каналам выступало больше правильно мыслящих психологов. Но человек все равно должен постоянно тренировать себя, чтобы думать обо всех в добром ключе. И даже если его ругают, критикуют, озлобленно выступают против него, он должен прощать это людям, понимая, что наша несчастная жизнь делает из них таких. Вопрос. Что такое правильно мыслящий психолог? Каким он должен быть? Ответ. Это человек, который объясняет, как прийти к добру. Без всяких измышлений, без всяких теорий. Просто быть максимально добрым ко всем. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 27 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
О семье, о работе и о здравом смысле. Иногда надо идти против ветра, грести против течения. Но что, если течение влечет нас вперед, а мы упрямо гребем назад? За время эпидемии в Израиле резко подскочил уровень семейного насилия. По сравнению с прошлым годом, количество заведенных полицией дел выросло на 13%. Однако это только официальная вершина айсберга. На самом деле, центры помощи жертвам насилия разрываются от звонков, число которых перекрывает прошлогодние показатели порой в 4 раза. 17 женщин были убиты в период коронавируса мужьями и партнерами. Можем ли мы переломить ситуацию? Или так и будем подсчитывать трагические новости, не принимая их слишком близко к сердцу? Доступ по пропуску. Семейное насилие было всегда, и его всплески не должны нас обманывать. Мы имеем дело с явлением, которое требует глубоких, кардинальных изменений в обществе. Изоляция только подчеркивает эту необходимость. Не каждая семья, оказавшись в заперти, способна правильно отнестись к ситуации. Бывает так, что люди уже не знают, куда деться друг от друга. Ведь в обычной жизни муж с женой мало видятся и мало общаются друг с другом. Раскидав детей с утра, они отправляются на работу, а потом по делам. Некоторые и часа не проводят вместе, по-настоящему вместе, друг с другом. Переход на 24-часовой режим, сопровождаемый проблемами с детьми, с работой, с деньгами, с различными организациями и ведомствами, с досугом, легко может вызвать стресс. Человек не создан для круглосуточной жизни с семьей в четырех стенах современной квартиры. Многие в таких условиях чувствуют себя скованными по рукам и ногам. Человеку нужна личная буферная зона с доступом только по пропуску. Нужна четкая дистанция, ближе которой он не подпустит никого. А в нашем атомизированном мире это социальное дистанцирование давно уже стало нормой. А теперь коронавирус оформил ее, что называется, законодательно. Но семья оказалась для некоторых слабым звеном. А если люди не умеют уживаться друг с другом, то в тисках карантина угроза взрыва возрастает. Удаленная работа, продиктованная угрозами пандемии, тоже далеко не всегда благотворно сказывается на семейной атмосфере. В недавнем опросе работников крупных корпораций, таких как Amazon, Microsoft, Google и Facebook, 68% респондентов признались в выгорании. Граница между работой и домом размывается, и вместо того, чтобы работать дома, человек чувствует, что живет на работе. В результате баланса в жизни все меньше, а стресса все больше. Что бы мы ни делали в этом году, становится только хуже. Дети подземелья. Когда-то человек возвращался домой после рабочего дня и проводил время с самыми близкими людьми. Ужинал, общался, играл с маленькими. Это были золотые часы отрады, покоя, счастья. Но времена изменились, и люди тоже. Нынешние темпы жизни изматывают многих, а семья, вместо того, чтобы помогать, подчас изматывает еще больше. Для некоторых семья, дом – это место, где они моются, переодеваются, едят, смотрят телевизор и спят. Правда, не все обособились до такой степени, но дух семьи постепенно утрачивается обществом, даже израильским. Это сказывается и на детях. К примеру, чадо возвращается домой, требует свою тарелку и уходит к себе в комнату, куда вход строго воспрещен. Семья сегодня – это когда каждый в своем углу квартиры, жизни, отношений. Все это коронавирус выставляет на показ, оттеняя, выделяя наши социальные, человеческие пороки, наше взаимное отчуждение, представляющееся нам нормой. Мы живем, чтобы ходить на работу и заполнять суррогатами свой досуг. Нас сделали рабами этого унизительного, антигуманного образа жизни. Нам и головы не дают поднять над этой трясиной. Нам заблокировали двери, ведущие к сердцам, общности, внутреннему сближению, подъему над бытом, который ввергает нас в забытье, и над новостями, в которых нет ничего нового. Хуже того, нам нравится прозябать в разобщении. Сегодня мы отчаянно рвемся назад, в рабство, в темницу, в вереницу похожих друг на друга дней, в свое приятное многолюдное одиночество. Рвемся потому, что не знаем ничего иного. Как дети подземелья, мы стремимся от света, от правды, в душный привычный полумрак. Отравление ненависти. Да, мы что-то потеряли, чему-то разучились, лишились чего-то важного. Нам надо заново научиться дарить друг другу тепло, ценить друг друга, любить друг друга. И тем более в нынешний трудный период людям как никогда нужна реальная психологическая поддержка. Новые знания, новые умения, обучение доброму общежитию и взаимодействию с окружающими. Обучение поначалу теоретическое, но постепенно переходящее в практику, в сердце, и вливающее подлинный позитив в наши отношения. У нас было на это несколько месяцев, однако все, на что способно правительство, это обсуждать сроки карантина. Оппозиция тоже игнорирует сферу человеческих взаимоотношений, которые мы не умеем выстраивать. Вообще, склоки политиков, льющиеся на нас рекой с дисплеев и экранов, это откровенная антиподдержка, антилидерство, только подливающее масло в огонь. Наши избранники не желают вести нормальную дискуссию, не готовы уважать чужое мнение и, по сути, демонстрируют нам все то, чего не должно быть в отношениях между людьми. Отдельное спасибо израильским СМИ. Вы размашисто окатывали нас негативом, делая все, чтобы подорвать остатки доверия граждан к государству. И хотя цели у вас политические, поскольку все вы кого-то обслуживаете, но последствия вашего саботажа выплескиваются в общество токсичной изморозью разобщения и ненависти на всех уровнях, включая семейный. Замкнутый круг. На самом деле чистеньких нет. Мы все в чем-то виноваты. Даже если у меня замечательная семья, отлично проводящая время вместе, это еще не значит, что чужие беды нас не касаются. По большому счету, семья, как и человек, не может быть счастливой в одиночку. Такое счастье – самообман, радужный пузырь, который однажды схлопнется из-за общего краха. Когда значительная часть общества срывается в раздор, она ведет к социальному развалу и увлекает за собой остальных. Я не вижу никаких надежд на этом пути. Он ведет в никуда. Наша жизнь становится несносной, иррациональной, бесцельной. Кому она приносит пользу? Кого делает лучше? Сколько бы ни было задатков в человеке, как бы ни старались близкие, социум и СМИ в итоге опошлят все. Мы живем в мире конкуренции, эгоизма и лжи, и какими бы уютными ни были наши личные мирки, они не выдержат удара общей беды. Уже не выдерживают. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, нужно начать с основ. Человек должен знать, для чего он живет, чего хочет от своей жизни. Ни политика, ни идеология не дадут настоящего ответа на этот вопрос. Они навязывают паллиативы, ведущие к вражде, ненависти и войнам. Мы ничего не сумеем выстроить, не ответив на этот вопрос по-настоящему, по-взрослому. И ответ не высосешь из пальца. Чтобы понять его, надо понять природу, которая нас породила, ее законы, ее требования к нам. Только на этой твердой основе мы достигнем благополучия, благоденствия, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, осмысленной и счастливой жизни в семье, в обществе, в мире. Мы поймем, что настоящая цель лежит выше частных целей и объединяет, а не настраивает друг против друга. Мы научимся жить по-соседски, по-братски. Мы поймем, как реализовывать себя с пользой для других и в этом находить огромное бесконечное удовольствие. Ведь взаимоотдача в семье ничем не ограничена. Людям нужен этот прорыв в будущее, туда, где их поддержат в трудную минуту и не дадут скатиться в пропасть, в ненависть, в преступления. Туда, где они любят и любимы. Как же сделать это реальностью? От лозунгов к правде. Одними наказаниями дело не исправишь. Необходимо изменить само общество так, чтобы оно призналось себе в своих пороках и захотело стать лучше. Ни одна из наших проблем не разрешится, если мы не почувствуем нужду во внутреннем сближении, здоровых, неразрывных отношениях. Они не возникнут сами собой, как в голливудском хэппи-энде. Они станут плодом осознанных усилий каждого, усилий по улучшению себя вместе с другими. В целом, нам придется заново выстраивать семью, общество, общность. Понятно, что не все сразу вольются в процесс, но запустить его надо уже сейчас. Кто на это способен? По идее, правительство. Но оно – плоть от плоти нашего эгоизма, средоточие властолюбия, стяжательства, тщеславия и корысти. Оно, наоборот, заинтересовано в нашем рабстве, в сумасшедших темпах, которые не дают нам продохнуть, не позволяют хоть что-то осмыслить, хоть что-то осознать самим, а не подхватить из умело подставленной кормушки фактов и смыслов. Все наши суждения, все наши «за» и «против» на руку власть имущим, ведь мы вертимся в их колесе. Однако в 2020-м колесо это забарахлило, замедлилось. Давайте же используем момент, оглядимся, посмотрим на самих себя. Нам незачем ни с кем и ни за что бороться. Нам нужно лишь договориться о том, чтобы изменить себя. лучшее, что мы можем, на собственном примере показывать обществу, каким бы мы хотели его видеть. Также в свое время возродили к жизни иврит. Начали говорить на нем, несмотря на огромное сопротивление всех тех, кто привык к старому. Также Авраам собрал вокруг себя последователей, готовых к внутренним переменам. Они нужны нам и сегодня. Внутренние перемены, внутренние подвижки навстречу друг другу, осознание нашей общей проблемы и ее общего решения. Когда мы окончательно поймем, что социальные, человеческие отношения решают все, тогда и политикам придется сменить курс. Ведь мы перестанем вестись на их лозунги и потребуем чего-то большего, чего-то настоящего. Вообще, все это может стать закономерным хэппи-эндом, если грести к этому уже сейчас. Но мы изо всех сил гребем обратно, против течения, против здравого смысла. Ведь мы самый упрямый народ в мире. На протяжении веков мы впитали в себя все культуры, да и свою поделили на течения и ручейки. Это сделало нас еще более разными, еще более далекими друг от друга. В нас проступают черты всего мира, но разрозненные, не связанные в общую картину. И потому сегодня мы еще не единый народ, не семья, а лишь собратья по несчастью. Жизнь у нас разная, только беды общие. Чтобы прийти к общему счастью, нам надо понять свою роль, свое место в человечестве. Нет ничего случайного ни в нашем пути, ни в нашем нынешнем состоянии. Отражая в себе весь мир, мы можем соединить его. Должны соединить его. До тех пор у нас не получится стать свободным народом на своей земле. Нам не дадут сплотиться в единый народ, пока мы не пожелаем и не поможем всем народам собраться вместе, пока не начнем думать о других, а затем, именно для этого, исправлять себя. Только эта цель, счастье всех, доброе единство всех, позволит нам привести себя в порядок, соединиться и тем самым соединить мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.